читаем из трех мест Священного Писания, книга Исход, 19 глава, первые 6 стихов, первое послание апостола Петра, 9-10 стих 2 главы, и книга Откровения, 5 глава, 9-10 стихи. Итак, книга Исход. «В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую, и двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу, и возвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Иаковлеву, и возвести сынам Израилевым, вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царственным священником и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. 1 Петра, 2 глава, 9-10 стихи. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные». И 5 глава книги Откровения, 9-10 стихи. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Аминь». Братья и сестры, мы сегодня самые счастливые люди. Находимся за таким прекрасным столом, наполненным духовными яствами. Да, сейчас не ужин, мы приближаемся к обеденному периоду, но вот то слово, которое мы слышали, оно удивительно. Мы самые счастливые люди. И вот эту оценку этого счастья, как сказал тот человек, что блажен, кто вкусит эти яства в Царстве Небесном. Вот мы уподобляемся этому выражению, когда достигнем этого царства, когда придем туда, тогда во всей полноте нам откроется эта великая благодать. И мы продолжаем размышления над Словом Господним и продолжаем мысли об избрании. Послание Ефесянам апостол Павел начинает вот такими удивительными словами, обращаясь к поместной церкви и указывая на ее призвание, говоря, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых». Избрание. Избрание – удивительное восприятие этого слова, и оно нами воспринимается по-разному. Но Дух Святой через это слово свое указывает на великий дар благодати, дарованный всякому верующему в Него. То есть благодать, да, она дарована всем, но принимает ее не все, о чем мы уже слышали. И кто из нас пережил личную встречу с Иисусом Христом, тот пережил, то есть тот вкусил начало этого Царства Божия, начало этого Царства Небесного. И вкусивший получает спасение даром. И рожденный человек переживает необыкновенную радость, когда он встречает Господа в этом земном поприще, в этом земном пути. Он не может объяснить логически, что с ним произошло. Но внутренним нашим сердцем мы тогда чувствовали, что мы получили какой-то внутренний мир, облегчение. У нас нет угрызения совести. Это начало того вкушения Царства Небесного, Царства Божьего. Спасенному человеку Дух Святой открывает тайны Царства Божьего, Царства Небесного. И мы знаем, что однажды ученики спросили нашего Господа: «А вот почему ты говоришь с притчами?» И Он отвечает им: «Вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано». Возникает несколько вопросов. Почему? Почему не дано? И вот этот текст указывает нам на великое значение в избрании. Само избрание удивительно тем, что оно не заслуживается. Оно происходит от Христа и только в Нем. И оно поражает своей вечностью. Давайте еще раз прочитаем это 4 стих 1 главы Ефесянам. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Когда это было? Кто из нас сегодня может определить границы этого мира или границы начала этого мира, создания этого мира? Бог вечен. Бог вечен по своей природе, и Он от своей вечной природы предузнал весь род человеческий, предузнал всю историю его. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Мы не можем объяснить, но мы принимаем это, потому что эти слова говорят нам о любви Бога к своим избранным и одновременно подтверждает величие в искупительной жертве нашего Господа Иисуса Христа. Избрание указывает на принадлежность. Обратим внимание опять этот 5 стих из 19 главы книги Исход. «Моим уделом из всех народов». Так Бог определил вот это избрание в лице израильского народа. «Моим уделом из всех народов». На тот период времени не так много было народов на земле. Но вместе с тем Бог определил Израиль своим уделом, то есть народом, отделенным от других, не территорией, а принадлежностью в лице собственности. Удел как раз и подразумевает собственность, принадлежность. А в Новом Завете мы уже читали, но еще раз напомним, как Петр пишет: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Я не знаю, какое у вас вызывает духовное восприятие это слово, но у меня лично вызывает трепет и умиление. Тем, что когда я смотрю на себя, когда я смотрю на свой род, на род отцов моих, то чем я угодил Богу? Чем? Что я сделал такого, чтобы мне быть в числе избранных и в таком статусе, в таком положении царя и священника, братья и сестры? Задумываемся, что мы сделали такого Богу? Что было такого достойного в нас, что мы причислены к лику святых не в понимании исторических церквей, а в понимании истины Священного Писания? Избрание. Избрание – это то, что Бог видел от вечности. Он видел тебя, Он видел меня, Он и сегодня видит. Он знает наш путь. Когда-то Давид задался вопросом: «Скажи мне, Господи, кончину дней моих, ты видел начало мое, зародыш мой, скажи мне кончину дней моих». Этот вопрос сегодня задаем и мы. Нас влечет к тому, чтобы понять этот промысел Божий, это великое благословение вот этого начала и нашей принадлежности, принадлежности в лице избрания. Но Бог видел и видит, когда мы с вами должны прийти в этот мир, в каком народе, в какой семье, можно так сказать, он как бы образно распределяет людей проживание на земле. И вот мы видим с вами, что Бог видел нас, когда мы откликнемся на Его призыв. Через какие обстоятельства, радости или скорби, Он видел и видит наше сердце. И мне очень по сердцу этот библейский пример царя Давида, когда он в своем сердце возжелал построить храм Господу. И вот это желание он выразил пророку Нафану. И когда он выразил свое желание, Нафан сказал ему, что на сердце у тебя делай. То есть Нафан видел в этом порыве сердца Давида особый призыв Божий. Но вот, к нашему удивлению, может быть, или к удивлению самого царя Давида на тот период времени, во сне Бог Нафану говорит: «Скажи рабу моему Давиду, что не он построит дом имени моему, но его именно сын, потомок его, построит дом имени моему». И вот после всех этих слов, уже сказанных Нафану или пересказывания сна, что делает Давид? «И пошел царь Давид, и предстал пред лицо Господа, и сказал: „Кто я, Господи мой, Господи? И что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И это еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи, но ты возвестил еще и о доме раба твоего вдаль“». Это уже по-человечески: «Господи мой, Господи, что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи, ради слова твоего и по сердцу твоему ты делаешь это, открывая это великое рабу твоему. Посему велик ты, Господи мой, Господи, ибо нет подобного тебе, и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя, и совершить великое и страшное пред народом твоим, который ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их“». Что мы с вами сделали великого? Хочется вторить словам Давида, что ты в нас избрал, избрал еще прежде создания мира. Есть такой псалом, и наш хор первый поет его, там такие слова: «Наш ум смолкает, но сердце дивное твердит, любовь великая свершает, и в малых, и в малом дивное творит». Воистину так, братья и сестры, в нас, ничего не значащих, перед человеками, немощных, малых, Бог творит великое. Бог творит великое. И великое в том, что когда-то было возможно побуждение, и не один раз, но мы переживали это. Мы свидетельствуем о Господе другим, и о радость этот человек вдруг тоже начинает искать Господа. Искать Его и принимать Его, то есть в этом малом Бог являет великое чудо вечного спасения. И в этом малом Бог творит дивное, чтобы ты и я возвещал истину Божию. И наше призвание в лице избрания накладывает на нас великую ответственность, прежде всего, в послушании истины. Мы слышали, что Бог говорил своему народу: «Если будете слушаться гласа моего». Если будете слушаться гласа моего. Итак, давайте попытаемся немножечко, хоть чуть-чуть, проникнуться вот этой истиной в лице нашего избрания царственного священства. Вы знаете, это не порыв чувств, нет-нет. Это не период, когда мы что-то испытываем, когда вдруг перед нами открывается это царственное величие. Нет, эта истина проходит через все Священное Писание, указывая на именно особый народ, народ избранный. Ветхозаветные священники являлись посредниками, представляя нужды людей Богу. Это осуществлялось через сыновей Аароновых и впоследствии через колено Левина, и они были отделены, как священники, и приносили жертвы. Христос – исполнение ветхозаветнего священства. Христос, Он пожертвовал собой и принес свою кровь в небесную скинию, чтобы восстановить наши отношения с Богом и омыть наши грехи, принеся себя вместо нас за грехи наши. Писание говорит, Он очистил нас, Он восседает одесную Бога и ходатайствует за нас пред Отцом. Это особая жертва, которая, мы бы так сказали, удовлетворила Небесного Отца. И Павел пишет в послании к евреям в 9 главе, «Но Христос – первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коли мы паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать за нас ныне пред лицо Божие». Ветхозаветнее священство, оно закончилось в лице нашего Господа Иисуса Христа, ибо Он вступил именно в это священство по чину Мелхиседека. И апостол Павел, послание к евреям, как бы, знаете, красной нитью проводит эту истину, убеждая избранный израильский народ в том, что Мессия Христос есть Тот, о Котором говорили пророки. Именно Христос исполнил ветхозаветнее священство. Христос открыл в лице Себя свободный доступ к Богу. И когда мы читаем с вами послание апостолов, учеников нашего Господа Иисуса Христа, мы видим, что им Дух Святой также указывал и открывал на избрание. Избрание в лице Церкви, которое становится именно царственным священством. Церковь, имеется в виду именно Вселенская Церковь. Церковь, не состоящая в лице, может быть, отдельных конфессий, нет-нет, но принадлежность к ней, она многогранна. Именно апостолам Дух Святой открывал, кто его будет избранница, какой ее духовный статус, статус царственного священства, которое мы сегодня представляем здесь, Царство Небесное на земле. Ее роль – донести истину окружающим людям. И мы знаем с вами, когда Господь прощался со своими учениками до определенного времени в период Вознесения, Евангелие Матфея говорит нам об этом в 28 главе, что Он собрал их и сказал: «Итак, идите по всему миру и научите людей именно понимать Меня, возвестите им истину Божию». Здесь сказано так, нам лучше, наверное, будет прочитать это слово, которое говорит так: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Это главная задача Церкви на земле. То есть Церкви вручены права и обязанности, обязанности священно действовать на земле. И вот это нам, к сожалению, очень трудно вместить. Но это есть великая ответственность, порученная Богом еще от создания мира. Давайте еще раз прочитаем эту духовную параллель Ветхого Завета с Новым, когда Дух Святой говорил Израилю: «Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». А Петр говорит: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Какое великое благословение и какая великая ответственность каждого рожденного свыше, члена Церкви Христовой. Вот почему сатана всю историю народа Израиля восстает на него. Вот почему Христос говорил Петру, когда указывал на него, что «Петр, ты камень, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Это говорит о великом противостоянии сатаны истине Божией. Нам намного проще, если бы так можно выразиться, или легче воспринимается истина о спасении. Но именно избрание в священном действии или в проявлении себя как царя и священника, оно трудно воспринимается нами. Потому что мы, наверное, возможно, не способны верою растворить это в нашем сердце, а, возможно, и нет желания. Потому что мы говорили о том, что это призвание накладывает на нас именно великую ответственность. И поэтому сатана в великом противостоянии в этой истине Божией. Поэтому в этом звании и великая ответственность священства имеет двоякое назначение. Прежде всего, как поручительство нести благую весть людям, не знающим истины о Христе. И в этом все мы равны, показывая, что именно эта истина отражена на страницах Священного Писания. Эту истину донес Христос своим ученикам, когда посылал их в этот мир. Он, подобно им, посылает сегодня и нас, и в этом также есть священнодействие, когда мы именно говорим людям о нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе. Как новозаветные священники, мы призваны приносить Богу жертву хвалы, то есть плод наших уст. И Писание об этом неоднократно говорит именно на страницах Священного Писания Нового Завета. И в послании к евреям Павел подчеркивает, что он имеет в виду в этом. И говорит следующее. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Господу». Вот эти места Священного Писания, или эта истина нам подтверждает об общем призыве нас, как священников, нести благую весть Евангелия. Это не говорит о том, что мы должны идти по улице и благовествовать. Нет, нет. Прежде всего, это наша жизнь во Христе. Наша именно жизнь во Христе лучше является всякого слова. И если наша жизнь соответствует этому, то тогда и слово, которое мы будем нести, будет иметь силу во Христе Иисусе. Мы призваны благовествовать совершенно все, без исключения. Но есть еще одно внутрицерковное священство, то есть порядок священного действия, который установлен внутри каждой поместной церкви. И об этом Павел пишет в послании к Ефесянам, когда говорит в 4 главе, что одних Бог поставил апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Вот эти все выше прочитанные нами места Священного Писания говорят лучше всякого нашего слова. Оно проникает сегодня до нашего внутреннего человека и открывает нам глубину значения нашего призвания. И вот в этом, мы так скажем, внутрицерковном священстве как раз указан на порядок внутри поместной церкви, на ее единство с главой церкви, каковым является наш Господь Иисус Христос. Поэтому мы призваны жить так, как священство в храме. Мы не должны самоизолироваться, потому что мир нуждается в Слове Господнем. Но мы не должны давать миру возможность влиять на нас и изменять нас по его подобию. Я хочу повторить еще раз эту фразу. Мы не должны давать миру возможность влиять на нас и изменять нас по его подобию. Это говорит о том, что сегодня влияние мира очень сильно сказывается на церковь. Мы находим, может быть, возможно, какие-то свои причины вот в лице этих людей, которые были призваны на этот ужин. Мы находим невероятное количество причин, и нам кажется, что они по-своему, возможно, объективны. Но святость или отделенность – это не изоляция. Нет, нет. Это взаимоотношения без осквернения. Без осквернения. То есть мы живем в этом мире среди людей, не знающих Господа. Поэтому Христос и молил своего Отца, когда говорил: «Сохрани их в этом мире от зла». То есть я помолю тебя не о том, чтобы ты, говорит, взял их из этого мира, но чтобы сохранил их от зла. То есть Бог в лице Господа Иисуса Христа, Духа Святого, живущего в нас, дает нам силу не сливаться с этим миром, не уподобляться его образу жизни, но именно отражать все раскаленные стрелы лукавого. Как и Павел и Петр пишут, простите: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Поэтому святость или отделенность – это не изоляция, но взаимоотношения без осквернения. Каждый из этих образов, о которых говорит Петр в этом девятом стихе своего первого послания, когда он говорит, что мы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, говорит о том, что именно здесь важна истина нашего единения, единение во Христе, единство согласия. Мы принадлежим одной семье Божией и разделяем одну и ту же божественную природу. Мы живые камни одного здания и одни священники, служащие в одном храме. Мы граждане одной и той же небесной страны, и Иисус Христос является центром нашего единства. Хотелось бы также подчеркнуть, что Церковь в своем священстве не заменила Израиль. Нет, нет. А наоборот, она приняла эту духовную эстафету, чтобы дальше нести эту благую весть Евангелия о любви Божией. И эту истину Павел подчеркивает в 9 главе послания к Римлянам, говоря следующее. «Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь». И далее Павел эту истину открывает в том, чтобы посредством именно призванных из язычников возбудить ревность в народе Израиля. Возбудить ревность по истине, по Богу. И мы сегодня с вами должны еще раз подчеркнуть, что именно наше избрание не подразумевает именно отделение, а подразумевает единение со всеми, призывающими имя Господа в истине. И продолжая эту мысль, хотелось бы сказать, что с восхищением Церкви от земли, о чем Павел пишет во второй главе второго послания Фессалоникийцам, закончится период новозаветнего священства в лице Церкви Христовой. Именно закончится этот период. Некому будет возносить эту ходатайственную молитву. Некому будет нести Евангелие, ибо оно перестанет звучать на период 3,5 года, период великой скорби. Поэтому будем дорожить своим призванием, доколе есть еще время нести этот свет Христов. Итак, нам открыто, что роль Церкви на земле – это священное действие, которое перейдет именно в тысячелетнее царство, где тот опыт, который мы приобрели на земле, будет необходим. И не от того, что мы такие хорошие, мы опять возвращаемся к этой мысли, или какие-либо значимые, но нет, а от того, что Дух Святой видел нас еще прежде создания мира, что мы именно в этом призвании сохраним и это звание царей и священников. И приобретая этот опыт, он будет необходим нам с вами в тысячелетнем царстве. Об этом как раз и говорит нам книга Откровения, которую мы упоминали из 5 главы, 9 и 10 стихи. Давайте еще раз прочитаем их. Они как бы являются кульминацией вот то, о чем мы сегодня размышляем в течение всего нашего богослужебного собрания. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Благослови нас, Господь, дорожить этим избранием и в лице этого избрания быть теми, которыми называет наш Господь. Итак, вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Аминь.